Так возвеличил Москву Иоанн Калита, и внук его Дмитрий дерзнул на битву с ханом. Сей герой не приобрел почти ничего, кроме славы. Но слава умножает силы, и наследник Дмитриев, ласкаемый, чтимый в Орде, возвратился оттуда с милостивым ярлыком или с жалованную грамотою на Суздаль, городец Нижний. Восстановил таким образом древнее суздальское великокняжение Боголюбского во всей полноте оного и мирным присвоением бывших уделов черниговских Мурома, Тарусы, Новосиля, Козельска, Перемышля распространил московскую державу, которая с прибавлением Вятки составляла уже знатную часть древней единовластной России Ярослава Великого, будучи сверх того усилена внутри твердейшим началом самодержавия. Рюрик, Святослав, Владимир брали земли мечом. Князья московские поклонами в Орде. Действие оскорбительное для нашей гордости, но спасительное для бытия и могущества России. Ярослав обуздывал народ и бояр своим величием. Смиренные тиранством ханов, они уже не спорили о правах с государем московским, требуя от него единственно покоя и безопасности со стороны моголов. Видели прежних владетельных князей слугами Донского, Василия Дмитриевича, Темного, и менее жалели о своей древней вольности. История не терпит оптимизма и не должна в происшествиях искать доказательств, что все делается к лучшему. Ибо сие мудрование не свойственно обыкновенному здравому смыслу человеческому, для коего она пишется. Нашествие Батыева, куча пепла и трупов, неволя, рабство, толь долговременное, составляют, конечно, одно из величайших бедствий, известных нам по летописям государств. Однако ж и благотворные следствия оного несомнительны. Лучше, если бы кто-нибудь из потомков Ярославовых отвратил сие несчастье восстановлением единовластия в России и правилами самодержавия, ей свойственного, оградил ее внешнюю безопасность и внутреннюю тишину, но в два века не случилось того. Могло пройти еще 100 лет и более в княжеских междоусобиях. Чем заключились бы оные? Вероятно, погибелью нашего Отечества. Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оные. Тогда мы утратили бы и государственное бытие, и веру, которые спаслися Москвою. Москва же обязана своим величием ханам. Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россией было еще возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных имений. Политика ханов, утесняя народ и князей, покровительствовала церковь и ее служителей, изъявляла особенное к ним благоволение, ласкала митрополитов и епископов, снисходительно внимала их смиренным молениям и часто из уважения к пастырям прилагала гнев на милость к пастве. Мы видели, как святой Алексий митрополит успокоивал отечество своим ходатайством в Орде. Знатнейшие люди, отвращаемые от мира всеобщим государственным бедствием, искали мира душевного в святых обителях и, меняя одежду княжескую, боярскую, на мантию инока, способствовали тем знаменитости духовного сана, в коем даже и государи обыкновенно заключали жизнь. Ханы под смертную казнью запрещали своим подданным грабить, тревожить монастыри, обогащаемые вкладами, имением движимым и недвижимым. Всякий, готовясь умереть, что-нибудь отказывал церкви, особенно во время язвы, которая столь долго опустошала Россию. Владения церковные, свободные от налогов ординских и княжеских, благоденствовали. Сверхукрашения храмов и продовольствия епископов, монахов оставалось еще немало доходов на покупку новых имуществ. Новогородские святители употребляли софийскую казну в пользу государственную. Но митрополиты наши не следовали сему достохвальному примеру. Народ жаловался на скудость, иноки богатели. Они занимались и торговлею, увольняемой от купеческих пошлин. Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов в тихие безопасные обители, где слава благочестия награждалась не только уважением, но и достоянием, где гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал. Весьма немногие из нынешних монастырей российских были основаны прежде или после татар. Все другие остались памятником сего времени. Однако ж, несмотря на свою знаменитость и важность, духовенство наше не оказывало излишнего властолюбия, свойственного духовенству Западной Церкви, и, служа великим князьям в государственных делах полезным орудием, не спорило с ними о мирской власти. В раздорах княжеских митрополиты бывали посредниками, но избираемыми единственно с обоюдного согласия, без всякого действительного права. Ручались в истине и святости обетов, но могли только убеждать совесть, не касаясь меча мирского, сей обыкновенной угрозы пап для ослушников их воли. Отступая же иногда от правил христианской любви и кротости, действовали так в угодность государям, от коих они совершенно зависели, ими назначаемые и свергаемые. Одним словом, церковь наша вообще не изменялась в своем главном, первобытном характере, смягчая жестокие нравы, умеряя неистовые страсти, проповедуя и христианские, и государственные добродетели. Милости ханские не могли ни задобрить, ни усыпить ее пастырей. Они в Батыи во время благословляли россиян на смерть великодушную, при Дмитрии Донском на битвы и победу. Когда Василий Темный ушел из осажденной Москвы, старец-митрополит Иона взял на себя отстоять Кремль или погибнуть с народом и, наконец, будем верить летописям, в восторге духа предвестил Василию близкую независимость России. История подтверждает истину, предлагаемую всеми политиками-философами и только для одних легких умов сомнительную, что вера есть особенная сила государственная. В западных странах европейских духовная власть присвоила себе мирскую от того, что имела дело с народами полудикими, готфами, лангобардами, франками, которые, овладев ими и приняв христианство, долго не умели согласить оного со своими гражданскими законами, не утвердить естественных границ между сими двумя властями. А греческая церковь воссияла в державе благоустроенной, и духовенство не могло столь легко захватить чуждых ему прав. К счастью, святой Владимир предпочел Константинополь Риму. Таким образом, имев вредные следствия для нравственности россиян, но благоприятствовав власти государей и выгодам духовенства, господство моголов оставило ли какие иные следы в народных обычаях, в гражданском законодательстве, в домашней жизни, в языке россиян? Слабый обыкновенно заимствует от сильных. Князья, бояре, купцы, ремесленники наши живали в улусах, а вельможи и купцы ординские в Москве и в других городах. Но татары были сперва идолопоклонники, после магометане. Мы называли их обычаи погаными, и чем удобнее принимали византийские, освященные для нас христианством, тем более гнушались татарскими, соединяя их в нашем понятии с ненавистным зловерием. К тому же, несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу кочующему. Следствием было, что россияне вышли из-под ига более с европейским, нежели азиатским характером. Европа нас не узнавала. Но для того, что она в сии 250 лет изменилась, а мы остались как были. Ее путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде нашей и западных народов. Тоже, без сомнения, могли бы сказать и в рассуждении других обычаев. Как в Италии, Франции, Англии с падения Рима, так у нас с призвания князей варяжских все в главных чертах сделалось немецким, смешанным с остатками первобытных обычаев славянских, к чему после присоединилось занятое нами от греков. Древний характер славян являл в себе нечто азиатское, являет и доныне, ибо они, вероятно, после других европейцев удалились от Востока, коренного отечества народов. Не татары выучили наших предков стеснять женскую свободу и человечество в холопском состоянии, торговать людьми, брать законные взятки в судах, что некоторые называют азиатским обыкновением. Мы все то видели у славян и россиян гораздо прежде. В языке нашем довольно слов восточных, но их находим и в других славянских наречиях. А некоторые особенные могли быть заимствованы нами от казаров, печенегов, ясов, половцев, даже от сарматов и скифов. Напрасно считают оные татарскими, коих едва ли отыщется 40 или 50 в словаре российском. Новые понятия, новые вещи требуют новых слов. Что народ гражданский мог узнать от кочующего?